термина сегодня.
Мы еще это не обсудили.
Только написали все, да.
Только на тему написали все.
Термины взяты в полном объеме. Термины взяты в полном объеме. То они называются распределенными. А если в неполном объеме, то нераспределенными. А если в неполном объеме, то нераспределенными. Рассмотрим. Распределенность терминов. Суждение. А и Е его. Ну, мы обозначали. А это общеутвердительное, что-то частное утвердительное, общее отрицательное, частное отрицательное. В общеутвердительных суждениях, субъект всегда распределен. Это видно из общей формулы. Общая формула общеутвердительных суждений все есть. Вот видите, кластер или слово «все» говорит о том, что субъект взят в полном объеме. То есть речь идет о всех историках, всех политологах, всех юристов, все столы и так далее, и так далее. Все. Это значит, что субъект взят в полном объеме. Раз он взят в полном объеме, значит, он распределен много. Предикат может быть распределенным или нет. Предикат может быть распределенным или нет. Мы рассмотрим, когда распределен, и когда нет. Значит, предикат распределен, когда предикат распределен, когда его объем равен объему субъекта. Когда его объем равен объему субъекта. Ну, скажем, если мы возьмем. Значит, пусть это основной закон. Вот это субъект, это субъект. Смотрите, в данном случае субъект и предикат взяты в одном и том же объеме. То есть субъект распределен и предикат тоже распределен. Предикат не распределен. Предикат не распределен. Когда его объем больше объема субъекта. Когда его объем больше объема субъекта. Смотрите, почему термин экзамен, который является предикатом, не взят в полном объеме, то есть не распределен. А почему? Потому что все студенты сдали экзамен, но не все сдающие экзамен являются студентами. Правильно? Поэтому, видите, он взят не в полном объеме, в частичном. То есть он не описывает всех сдающих экзамен, а только студентов, только часть. Ну и ученики сдают, аспиранты там, и так далее, и так далее. То есть, видите, да, все S есть P, но не все P есть S. То есть не все сдающие экзамены являются студентами. Вот поэтому тут видно, что предикат не взят в полном объеме. Значит, он не распределен. Так, с общего видно закончим. Второе. В частноутвердительных суждениях. Частноутвердительных суждениях. Субъект не распределен. Субъект не распределен. Это видно из общей формулы. Некоторые S есть P. Вот видите, слово или квантор некоторые говорит о чем? Что субъект взят с частичного объема. Речь идет не о всех, только о некоторых. Значит, субъект никогда не распределен в частном определительном суждении. Предикат может быть распределенным или нет. Предикат может быть распределенным или нет. Предикат не распределен, когда предикат не распределен, когда его объем частично совпадает с объемом субъекта. Когда его объем частично совпадает с объемом субъекта.
Вот мы видим, короче. Некоторые студенты занимаются спортом. Вот субъект, предикат. Видите, вот речь идет только вот об этих студентах, которые занимаются спортом. Одновременно они и студенты, и спортом. Есть студенты, которые не занимаются спортом. Есть, которые занимаются спортом, но не являются студентами. Только часть из них одновременно являются и студентами, и занимаются спортом. Смотрите, и субъект, и предикат взяты в частичном объеме. Предикат распределен. Предикат распределен. Когда его объем меньше объема субъекта. Когда его объем меньше объема субъекта. Некоторые юристы, адвокаты. Смотрите, некоторые юристы адвокаты. А наоборот, что скажем, что все, некоторые адвокаты юристы, а все адвокаты являются юристами. Вот видите? То есть это видно то, что предикат взят в полном объеме. Некоторые юрист-адвокаты, а все адвокаты являются юристами. Третье. В общеотрицательных суждениях, и субъект, и предикат распределены. Ну, смотрите, общая формула, вот это не один S. Не есть P. Раз не один S не есть P, то ясно, что и не один P не есть S. То дети не находятся в отношении несовместимости. То есть и субъект остается в полном объеме, и предикат тоже остается в полном объеме. Если мы говорим, что ни один из присутствующих не занимается спортом, то ясно, что ни один из занимающихся спортом не находится среди нас. Само собой разумеется, поэтому дети, они находятся в отношении несовместимости. Ну и последнее. Сейчас на отрицательных суждениях. Субъект не распределен, а предикат распределен. Ну, то, что субъект не распределен, видно, даже какая общая формула. Некоторые S не есть P. Ну, сразу же некоторые говорят о том, что субъект взят не в полном объеме, это ясно. А почему предикат? Сейчас возьмем конкретный пример увидеть. Ну, скажем, что некоторые студенты не ставят. Ну, вообще, вот эти два термина, студент и экзамен, находятся в отношении частичного совпадения. Но речь идет о каких студентах? Вот прошлом классе, которые не сдали экзамен. Вот что вы не сдали экзамен. То есть, видите, что получается? Из объема субъекта полностью исключается объем предиката, субъект предикат остается в полном объеме. Значит, смотрите, каково значение вот этой распределенности терминов? Я же говорил вам еще в начале, что формальная логика зависит от результата формализации языка. Языка, но не имеет значения, это русский, и правильность, это не имеет никакого значения, языка в целом. Вообще, когда, особенно в спорах, если я хочу лапшу на уши вовешать, естественно, я начинаю что делать? Начинаю играть словами в предложении, менять местами. И есть предложение, в данном случае мы говорим о рассуждениях, где если мы меняем местами субъект и предикат, не меняется смысл. Вот, скажем, вот видно, что в тех суждениях общеутвердительных, где субъект и предикат распределены, меняйте как хотите. Конституция – основной закон или основной закон этой конституции не имеет никакого значения. Да? Тирасполь – столица ПМР или столица ПМР – Тирасполь – одно и то же. Или все треугольники, прямоугольники подчиняются там деревьям по горе или наоборот – это одно и то же. Видите? То есть делайте, что хотите. Скажем, вот тут уже вы не скажете. Если я говорю, что все студенты сдали экзамен, если я меняю местами субъект и предикат, я уже скажу, некоторые сдающие экзамены являются студентами. То есть, видите, было общим суждением, а становится уже частным. Вот тут, опять же, можете менять сколько угодно. Все равно ничего не меняется. Ни смысл, ни количество, ни качество характеристик. Вы говорите, некоторые студенты занимаются спортом, или некоторые, занимающиеся спортом, являются студентами, это то же самое. Тут опять же, видите, некоторые юристы-адвокаты, вы же не скажете, что некоторые адвокаты юристы, а все адвокаты юристы. Видите, было частным суждением, становится общим суждением. Тут меняете опять же, как хотите. Ни один из нас не сдал экзамен, ни один из сдающих экзамен не находится среди нас, это одно и то же. Вот посмотрите тут. Некоторые студенты не сдали экзамен. Некоторые сдающие экзамены не являются студентами. Тоже одно и то же, правильно?
Не совсем.
Не совсем, правильно, не совсем. Речь идет совершенно о других людях. Вот видите, а так на слух воспринимается не очень-то сразу.
Просто пока шли эти примеры один за одним, вот ты нормально отвечаешь, а не думаешь.
Вот видите, вот поэтому в данном случае я что делаю? Вот особенно вот, когда имеешь дело с частным отрицательным суждением, если быстро, то никто этого не заметит никогда. А речь идет совершенно другие. Если я, смотрите, некоторые студенты не сдали экзамен, вот об этих идет речь. А некоторые сдающие экзамен являются студенты, вот совсем о других людях. Совершенно. То есть подписали там станки, а получили гвозди. Вот. Вот потому что вас обманули. Поэтому, видите, в данном случае, естественно, что человек, который знает законы своего мышления, ну, естественно, уже немножко сложнее с ним будет оперировать таким образом. Он сразу заметит, что вы специально это делаете. И он будет осторожным. А будет осторожным, он будет очень просто. Ну, что там запомнить там несколько суждений, которые меняют смысл, меняют там количество, качество, характеристики. Это очень просто. Поэтому вот надо дать такого значения вот этих отношений. Ну, скажем, у вас специальность такая, что все и историки, и политологи, и социологи везде идут в споры. Ну, в зависимости, видите, скажем так, что...
Неужели вы в споре будете думать, распределенный предикат или нет?
Если вы знаете, ну хорошо, если нет, просто каждый все будут опаздывать вас, все это вам не надо. Не надо, вас не пойдет.
Я просто задаю вопрос, как на практике применять вот эти вот формулы? Вы же в споре не можете это делать.
Я же только как-то не могу. Я только что об этом говорю, вы говорите, что нет.
Ну на это нет времени просто в споре.
Я только об этом говорю, что я меняю.
Вот. Это как спорт, как бокс. Там уже
некоторые политологи не являются, допустим, порядочными людьми. И все порядочные людьми не являются политологами. Вот предмет получается. Ну, я просто вам думаю, что... Вот надо это иметь в виду. Что вы думаете, что очень сложно запоминать вот это? Это не сложно. Но зато...
Сложно оперировать в реальном времени.
Нет.
Если мы отработаем...
Вот, плохо только то, что вы на заочном не имеете просто время. На стационар, скажем, вот студенты готовят специально. Вот, допустим, вот вы приносите, допустим, материал, где спор двух, политических деятелей, там, или вот там круглый стол какой-то, вот. И начинает вот вы, и вы должны там дать характеристику, каким образом, что, какие нарушения, какие законы логики допускаются. Вот приносы там разные, особенно встречи Жириновского, это на первом плане. Вот. И все. И ничего, очень хорошо ориентируется в том, что тут не так уж и сложно запоминать тут эти вещи.
Закончили процесс.
А отношения между суждениями Амда?
Квадрат логический.
Да. Дело в том, что вот эта операция, о которой я говорю, есть операции, называется превращение и обращение суждения. Значит, при обращении суждения меняется местами субъект и предикат. Поэтому, если вы знаете о таком операции, вы сразу заметите, что вас хотят обмануть. А при превращении мы переходим от утвердительных суждений к отрицательным суждениям. И вот переход от утвердительных к отрицательным производится с двумя отрицаниями. Значит, одно отрицание перед предикатом, другое отрицание перед связкой. А от отрицательных к утвердительным с одним отрицанием, которое пишется перед предикатом. Ну, если вы это знаете, то, естественно, легко это заметить. Ну, все, я не могу вам дать. Поэтому, знаете... Ну, давайте сложное суждение пока что оставим или понятие дадим. Нет, давайте оставим. Потом, значит, следующий вопрос – это умозаключение. Умозаключение. Умозаключение – это третья форма логического мышления. Умозаключение – это третья форма логического мышления. Умозаключение – это мысль. Умозаключение – это мысль, которая из двух и более простых суждений выводит новое суждение. Умозаключения могут быть дедуктивными, индуктивными и по аналогии трех видов. Дедуктивными, индуктивными и по аналогии. В дедуктивных умозаключениях частный вывод делается на основе суждений хотя бы одно из которых является общим. Хотя бы одно из которых является общим. В индуктивных умозаключениях, общий вывод делается на основе частных суждений. В умозаключениях по аналогии, частный вывод делается на основе частных суждений. Смотрите, три вида умозаключений. Дедуктивные, индуктивные и по аналогии. То есть первое это от общего к единичному, второе от единичного к общему, и третье от единичного к единичному. Часто для значения. Следующий пункт. Понятие силлогизма. Его состав. Аристотель, ну кто такой Аристотель, вы знаете, Аристотель назвал дедуктивные умозаключения силлогизмами. Ну и с тех пор дедуктивное умозаключение редко кто пишет. Да, обычно силлогизмы называют. Силлогизмами. Простой силлогизм. Это такой вид. Дедуктивного умозаключения. В котором частный вывод делается на основе двух простых суждений, хотя бы одно из которых является общим. Из данного определения видно, что простой силлогизм состоит
из трех простых суждений. Из трех простых суждений. Данные два суждения называются посылками. Данные два суждения называются посылками. А вывод заключением. А вывод заключением. Посылки и заключения. Посылки и заключения. Состоят из понятий. Которые называются терминами. Простой силлогизм состоит из трех терминов. Простой силлогизм состоит из трех терминов. Первый. Больший термин. Больший термин. Которая обозначается буквой П. Второй. Меньший термин, который обозначается буквой С. Меньший термин, который обозначается буквой С. И средний термин, который обозначается буквой А. И средний термин, который обозначается буквой А. Ну, через ПС мы обозначали субъекты предкарности. Если что-то упустим, значит тогда была бы каша. Смотрите, что больший термин. Больший термин в заключении. Больший термин в заключении играет роль предиката. Играет роль предиката в заключении. Больший термин в заключении играет роль предиката. А меньший термин субъекта. Субъекта. Средний термин содержится только в посылках. Средний термин содержится только в посылках. И играет роль связующего звена между ними. Играет роль связующего звена между ними. Посылка, которая содержит больший термин, посылка, которая содержит больший термин, называется большей посылкой. называется большей посылкой. А которая содержит меньший термин, меньшей посылкой. А которая содержит меньший термин, меньшей посылкой. Это еще не следует с необходимостью, что он является студентом, а не расстаёт. Мы придем в суде 12-й группы, где тоже сдают экзамен. Поэтому, вот видите, в данном случае заключение не следует с необходимостью. Поэтому ясно, что вот эти два примера показывают, что в зависимости от расположения, в зависимости от связи терминов в силлогизме, заключение будет истинным или ложным, или вообще неопределенным, если такое нужно. Поэтому есть специальные правила. Почему? Потому что силлогизм, вот такие можно построить сколько угодно. И это простой силлогизм, а есть сложный силлогизм. Есть сложный силлогизм, который состоит из нескольких посылок. Есть полисиллогизм. Полисиллогизм, когда этажами заключение, первое заключение является первой посылкой другого силлогизма. И так далее, и так далее. Вот таким образом, если мы не будем придерживаться определенными правилами, то само собой разумеется, что мы допустим ошибки. Поэтому напишите, что правила терминов и посылок силлогизма. Ну и сформулируем вначале правила терминов и 3, а потом правила посылок и 4. Значит, первое правило. В простом силлогизме должно быть только 3 термина. Нарушение этого правила называется учетверение терминов. Ну, смотрите, явное учетверение, если мы напишем так, что все студенты 11 группы сдали экзамен, ну и вторая посылка, Шкаров Петров, занимается спортом. По заключению не будет никакой. Почему? Потому что смотрите, раз, два, три, четыре термина. Видите? Четыре разных термина. Отсутствует средний термин, то есть связь между этими посылками и этими, никакого заключения не следует. Это явное учетверение. А может быть и явное учетверение. Ну, скажем, вот такой пример, который я вам приводил. Я человек, ты не я, следовательно, ты не человек. Вот он, видите, средний термин есть. Все в порядке, видите, три термина. Три термина. Но ясно, что заключение не следует с необходимостью. А тут неявное учетверение термина. Почему? Потому что средний термин взят в двух смыслах. Это на самом деле это два термина. Когда говорю «я человек», видите, в понятии «я» отражаются общие признаки всех людей. Когда говорю «ты не я», то в «я» отражаются только индивидуальные признаки. Поэтому по содержанию они совершенно разные термины. Вот поэтому, естественно, что их вывод является неправильным. Второе правило. Средний термин должен быть распределенным. Средний термин должен быть распределенным. Хотя бы в одной из посылок. То есть это означает, что средний термин должен быть распределенным. То есть он должен быть
взятым в полном объеме, хотя бы возраста сына. Смотрите, слушайте. Все в порядке. Эти кванты, или слово «все» говорит о том, что это термин взят в полном объеме. Средний термин взят в полном объеме. А вот тут, вот он, средний термин. Смотрите, тут что получается. Вот он, ну, дальше. Все. Так, это будет больше термин. Это будет меньше термин. Вот смотрите, что получается. Вот он больше термин, вот он средний термин. Вот он меньше термин, вот он средний термин. Смотрите, все студенты сдали экзамен, но не все сдающие экзамен являются студентами. Средний термин не взят в полном объеме. Петров сдал экзамен, но не все сдающие экзамен являются Петровыми, правильно? То есть средний термин не распределен ни там, ни там. То есть налицо три термина. Но, видите, связь между ними, между посылками, это слабая связь, поэтому и в данном случае и заключение является неопределенным. Возможно, да, возможно, нет. Третье правило. Если термины распределены, если термины распределены в заключении, то они должны быть распределены и в посылках. Ну, что это значит? Речь идет о субъекте и предикате, и меньше термин, и больше термин. То есть в данном случае субъект и меньший термин должны быть в одном, взяты в одном и том же объеме. Да? И тут то же самое, в одном и том же объеме. Или распределены в одном же или нет. Вот смотрите тут. Петров, Петров. Ну, имейте в виду все Петровы или только одного, все равно. Они видите, в одном и том же объеме. То есть распределены. Тут экзамен не распределен, и тут тоже не распределен. Все в порядке. Вот давайте возьмем, когда нарушается. Все студенты 11 группы сдали экзамен. Петров не является студентом 11 группы. Ну, напрашивается, что Петров не сдал экзамен. Но следует с необходимостью? Нет, конечно. Потому что от того, что Петров не является студентом 11 группы, это не значит, что он не может сдать экзамен. Может быть, из 12 группы и так далее. То есть, видите, не следует с необходимостью. Давайте обозначим теперь. Первое правило не нарушается, три термина, СПМ. Второе правило тоже не нарушается, средний термин взят в полном объеме, все в порядке. Значит, наверное, третье правило. Петров, Петров, совпадает, все в порядке. Давайте посмотрим тут. Вот он, средний термин, вот он, больше термин. Больше термин не распределен, потому что не все, кто сдает экзамен, являются студентами 11 группы. Смотрим на заключение. Что это за суждение? Утвердительное или отрицательное?
Отрицательное,
конечно. А во всех отрицательных суждениях предикат всегда взят в полном объеме. Посмотрите, и в общем, только что мы говорили. И в общем отрицательное, и в частном отрицательное. Значит, предикат распределен. Предикат распределен. Вот видите? Значит, тут он не распределен, а тут распределен. Не совпадает. Вот вам ну, нарушается третье правило. Вот это три правила термина. Дальше правило посылок. Первое правило. Ну, правило посылка не очевидно, но их надо тоже учитывать. Первое правило. Хотя бы одна из посылок хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением. Хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением. Ну, это понятно, что это если не будет, то противоречит определению. Дедукция – это вывод из посылок, хотя бы одна из которых является общим. Если не будет хотя бы одна из посылок общим, то, само собой разумеется, это не будет дедукцией. Это может быть путь индукции или аналогии, но не дедукции. Второе правило. Хотя бы одна из посылок, хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным суждением. Должна быть утвердительным суждением. Ну, на что обращает внимание это правило? Что из двух отрицательных суждений вывода не следует. И там отрицается, и там отрицается. Значит, ничего у вас не получится. То есть, если вы имеете дело с отрицающими суждениями, значит, ясно сразу, что вывода никакого не следует. Третье правило. Если одна из посылок является отрицательным суждением, то и заключение будет отрицательным суждением. Примерно там именно 3-4 хорошо будет. Четвертое правило, последнее. Если одна из посылок является частным суждением, то и заключение будет частным суждением. Смотрите, вот то, что утверждается или отрицается по отношению к присутствующим, то можно утверждать или отрицать по отношению к каждому из нас. Правильно?
Да.
Правильно. Вот эти простые правила, которые надо учитывать. А почему их надо учитывать? Ну, вы уже говорили, что если мы нарушаем, то, естественно, заключение не следует необходимости. Но, посмотрите, средний термин тут такое положение, ведь средний термин тут играет роль субъекта, тут роль предиката. А тут смотрите, средний термин, роль предиката, предиката. То есть, видите, от положения среднего термина зависит и характер вот этого силлогизма. Поэтому в зависимости от расположения среднего термина в силлогизме, то силлогизмы делятся на 4 группы, которые называются фигурами. Ну, напишите, что пункт такой. Фигура и модусы силлогизма.
Ой, что?
Фигура и модусы силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. В зависимости от расположения, среднего термина, Силлогизмы делятся на четыре группы. Которые называются фигурами. Как раз первая фигура. Этот пример был построен по первой фигуре. Четыре возможных расположения среднего первого, больше не играют. Субъект, предикат, 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 субъект, субъект, предикат, субъект. Больше не играют. Вот и четыре фигуры. Ну, каждая фигура имеет свои правила. Вот я вам покажу только первую фигуру. Вот смотрите, мы говорили, это посылки, естественно. Посылки. На посылке есть четыре основных вида. Общий туризм, частный туризм, общий отрицательный, частный отрицательный. Вот смотрите, значит, возможно, что вот большая посылка будет, может быть, общеутвердительной. Тогда меньше. Либо. То есть что? Первая посылка общеутвердительная, вторая общеутвердительная. Общеутвердительная, частная утвердительная. Вот две посылки. А может быть первая посылка, большая посылка будет частная утвердительная. Вот такие четыре комбинации. А может быть общеотрицательная. Посмотрите, 16 возможных комбинаций. 4 умножить на 16, сколько это? 64 комбинации. А из этих 64 комбинаций только 19 дают достоверные знания. Остальные все неопределенные знания.
Вот так.
Вот так. Да. Поэтому, видите, в данном случае нужно. Так. Ну, а теперь смотрите, каким образом, скажем, ну, знаете, я это вас спрашивать не буду, потому что если буду спрашивать все эти фигуры, то тут вам конец. Поэтому просто я сейчас вам объясню, что это такое, чтобы вдруг увидите, где-то там захотите там самостоятельно что-то изучить. А теперь смотрите, каждая фигура имеет свои правила. Вот правило первой фигуры, два правила. Первое правило, что большая посылка должна быть общим суждением. И второе правило, что меньшая посылка должна быть частным суждением. То есть, прошу прощения, утвердительным суждением. А вот смотрите. Вот берем сначала первое правило. То есть первое правило требует, что большая посылка, первая посылка, должна быть общим суждением. Вот тут часто, и тут часто, видите, сразу. Сразу эти комбинации, сразу и так далее. Это не соответствует первому правилу. Второе правило требует, чтобы меньше посылок, то есть вторая, должна быть утвердительным суждением. Смотрим, утвердительный остается. Утвердительный остается. Отрицательный. Будет, отрицательный будет. Утвердительный остается, утвердительный, отрицательный, отрицательный. И видите, осталось 4 комбинации только. А, И. Ну, и это общеутвердительное, естественно, что заключение будет тоже общеутвердительным. Смотрите, правило посылок, где используется. Если одна из посылок является частным суждением, то и заключение будет частным суждением. Если одна из посылок является отрицательным суждением, то и заключение будет отрицательным. Если одна из посылок отрицательная, а другая частная, значит, это должно быть и отрицательным, и частным. То есть часто отрицательным. Вот таким образом, вот эти вот эти 4 комбинации называются модусами первой фигуры. Первая фигура имеет 4 модуса, вторая 4 модуса, третья 6 модусов, остальные 4 фигуры. Вот только. Вот таким образом, вот что собой представляем. Так, ну а теперь смотрите. Вот вы правильно тогда говорили, что мы же когда беседуем, спорим и так далее, мы же не говорим это, не разговариваем в виде таких силлогизмов. Я же не говорю, первая посылка, вторая посылка, будьте внимательны и так далее. Мы разговариваем в виде предложений. То есть мы составляем или представляем силлогизм в виде предложений. Но дело вот в том, что вообще в разговорной речи мы пользуемся очень часто сокращенными силлогизмами. Это что это означает сокращенный силлогизм? Когда отсутствует одна из посылок или заключений, вот это называется сокращенным силлогизмом.
А как пример?
Или антонимами. Пример сейчас я вам покажу пример. Пример, пожалуйста, пример. Ну, смотрите. Вот мы берем вот этот правильный силлогизм, да? Вот смотрите, вот предположим, что отсутствует меньшая посылка, то есть, извините, заключение. То мы в виде предложения, что мы скажем? Что Петров, все студенты 11 группы сдали экзамен, а Петров является студентом 11 группы. Уже очевидно, можно заключение не делать, это я сам что не знаю. А теперь смотрите, отсутствует меньшая посылка. Мы говорим так, что все студенты 11 группы сдали экзамен, и Петров тоже сдал экзамен. Вам то сразу, ладно, ну что, нет, один группы, если успели, если нет, то очевидно, идете дальше. А видите, вот тут можно лапшу на уши вешать. Возможно, он является студентом 11 группы, а возможно, нет. Я специально пропускаю эту меньшую посылку для того, чтобы вести вам заблуждение. Или вот отсутствие, это первое, мы говорим, Петров является студентом 11 группы, поэтому он сдал экзамен. Сдали все экзамены или нет, непонятно. Вот видите как. Вот поэтому в данном случае есть разные языки. Вот как в русском языке для этого пользуются сокращенно, они называются еще энтимемами. Вот. То есть я специально пропускаю либо большую посылку, либо меньшую посылку. В некоторых языках проще тоже делают там. Вообще есть языки, где последние или первые буквы почти что каждого слова предложения не произносится. Да, испанский, скорее всего, то если вы не общались до этого, зная прекрасный язык, вы ничего не поймете. Ничего не поймете. Во-первых, они очень быстро говорят, очень быстро. И во-вторых, они проглатывают первые, последние буквы почти что каждого слова предложения. Как понимаете? Я вам скажу, что я читал курс логики, философии на португальском языке 3 года в Ланском университете. Вот. Я прекрасно знал язык, естественно, а когда начал общаться, там ничего не понимал. Что это такое? Они прокладывали первые буквы. Первые произносят только последние буквы слова. Ну и само собой разумеется, да и быстро.
Вначале я не понял, что потом уже дошло до меня, так я произношу. Так, произносите полностью все. Ну, а потом привык, конечно. Но вначале это так. Он говорит, улыбается там все. Так, еще раз повторите и полностью произносите. Он произносит, все понятно. А по бокам у меня, ну, соседи мои жили, кубинцы. Это вообще, это да, португальский и испанский схожи. Вот. Они как начнут, там, ну, вообще ничего не понятно. Так, медленнее, медленнее, ну, уже вместе там жили, скажем, 3 года, там, медленно, естественно, так и так. Я говорю, ну, вот что значит сокращенность. Ну, хорошо, если силлогизм является простым, а если полисиллогизм, то там уже вообще. Вот таким образом, видите, так можно в данном случае перерывать. Ну, ведь восстановить пользу чем-то, восстановить быстро в уме полностью силлогизм, это сложно. Это сложно. И вот таким образом можно...
Да, на этом можно хорошо спекулировать.
Ну, так на этом и спекулируют, конечно.
Обманывать как хочется.
Ну, опытные ораторы этим не пользуются, конечно. Они же, вы поймите, что вот вы политологи, вы не часто выступаете. Они, опытные ораторы, он, во-первых, и психолог, и педагог. Он смотрит, он начинает так и смотрит, так сначала, да, его по глазам он сразу определяет. Вы что-то знаете, имеете какие-то знания в этой области или нет? Если они замечают, что нет, то тогда они вам...
Сказки начинаются.
Все что угодно, да. Вот. Если они видят так, вот, да, тут все понимают, значит, есть другие методы. Там, либо темп, там, либо медленно, либо быстро, либо отвлечь внимание каким-то образом, какими-то жестами там, и так далее. Методов очень много для того, чтобы чуть-чуть каким-то образом отвлечь внимание слушателей.
Артология – это наука о культуре и речи, да?
А?
Артология – наука о культуре и речи.
Да? Артология?
Да.
Нет, нет. Ну, это артикуляция, как правильно ставить речь. Да, да, как ставить правильную речь. Артология, артикуляция речи, оно как ставить правильную речь. Ну, скажем, вот артисты, они имеют специальные занятия по как постановке, так называется, речи, там, ну, и так далее. А так вообще-то искусство ведения речи, это не только. Так. Ну, дайте дадим понятие индуктивного обучения. Когда вы скажете так?
Что
это?
Я чуть-чуть
не знаю.
Ну, запущу.
Так. Понятие индуктивного обучения. Понятие индуктивного умозаключения. Ну, что такое индукция, мы уже говорили, что это общий вывод из частных суждений. Вот и не будем повторяться. Значит, напишем сразу, что такое полная индукция и неполная индукция. Напишите так, что полная индукция. Полная индукция. Общий вывод делается. Общий вывод делается на основе частных суждений которые охватывают все случаи рассматриваемого явления. Все случаи рассматриваемого явления. В неполной индукции
рассматриваются, не рассматриваются все случаи. Изучаемого явления. Ну и дадим схему. Полная идентичность. Полная строительная составляет класса. Значит, вы хотите, чтобы все S из P и весь класса из P. То есть, видите, в полной индукции мы рассматриваем все элементы класса. Ну, скажем так, если мы у вас тут 20 человек, и мы будем использовать полный индукцию. Значит, что такое мысль, что? Вы посещаете все 20. 20 посещаем. Потом 21 суждение. Первое, второе и так далее, 20 составляют какую-то группу. То есть вы какой? Вся группа посещает, или все студенты данной группы. То есть рассматриваются все элементы. Все элементы. Ну так тогда качество. Тут же полный S1S2, S1P и так далее. S1S2 является элементом класса. И вывод вероятно, видите, уже вывод является вероятностным. Вероятно, S1P, вероятно, весь класс А есть P. Ну, естественно, что удобнее всего пользоваться полной индукцией, но это нужно познание очень редко этим мы делаем. Почему? Потому что как астроном будет перечислять все небесные тела, откуда он знает сколько? Или физика элементарной частицы там, и так далее, и так далее. Поэтому обычно нужно познание чаще всего пользоваться не полной индукцией. Ну, может возникнуть вопрос тогда, что у нас мы имеем дело только с неопределенным вероятностным знанием. Ну, в некоторой степени так. Но дальше, естественно, что когда мы опираемся на неполную индукцию, естественно, мы учитываем уровень развития науки, там, да, интуицию, знаете, как одному человеку достаточно намекнуть, и он уже знает, что сделать, а другому намекни, доделай вместо него, и все равно не поймет, что должен был делать. Поэтому эти факторы различные. Ну, если пользуется неполной индукцией, то само собой разумеется, что надо определенное количество элементов рассматривать. Потому что если вы будете рассматривать один-два элемента, то это называется поспешным выводом. Ну, или популярной индукцией. Ну, скажем так, что вот я в незнакомом городе, скажем, встретил вас впервые утром рано и спрашивал вас, а где тут расположен университет? А у вас плохое настроение, говорит, да, встаньте вот мне, и пошли дальше. Встречая ее, тоже спрашивает, где расположен, у нее тоже настроение нет, говорит, достаньте мне времени нет. А я делаю поспешный вывод, что в Тирасполе живут одни психи.
Вот это неадекватно.
Ну, конечно, из двух случаев, из двух случаев нельзя делать такой вывод. Вот если я, скажем так, в центре, там двух-трех встретил таких, потом на вокзале двух видел, потом тут двух, и вот тогда еще можно сделать. Вероятно, что большинство жителей Тирасполя это психи.
А есть критерии, есть критерии достаточности материала для вывода?
Да. Вот. Поэтому, видите, в данном случае надо иметь это в виду. Количество элементов. Ну а социологи, среди вас есть социологи, вы что знаете таким образом? Когда из множества элементов выбирается, делается определенная выборка, она называется выборкой, которая изучается, а потом распространяется на всю группу. Ну а есть методы для того, чтобы это называется научная уже индукция. Есть специальные методы образования выборки. Вот кто читал, может быть, социологию чуть вперед или начали изучать, есть повторная, случайно повторная выборка, случайная бесповторная, есть механическая, районная, ну и так далее, механическая. Вот если вы придерживаетесь этими методами образования выборки, то у вас получится такой, скажем, результат достаточно близкий к истине. Поэтому те знания, которые вы получите при изучении вот этих элементов, вы можете смело распространить на все множество. Это уже показываете, все-таки социология – это наука. Вот. Я почему говорю, что социология – все-таки наука, потому что не все общественные науки считают науками, а социология, да, у социологии есть свои законы, есть определенные закономерности, которые она использует при обработке, сохранении критических материалов и так далее. Поэтому, так что, вот таким образом. Ну и что такое аналогия? Давайте напишем. Почему мы заключили по аналогии? Или просто аналогии можно написать. Аналогия – это такой вид умозаключения. Аналогия – это такой вид умозаключения, в котором на основе сходства, двух предметов, По одним признакам делается вывод об их сходстве. По другим признакам. Аналогия может быть строгой и не строгой. Мы дадим схему. Схема не строгой аналогии. вероятно, А является признаком предмета Б. Ну, простой пример, скажем, вот вы нас сравниваете, нас двоих. Нашли 10 общих признаков. Я вышел, вы нашли у него еще 2 признака. Значит, вот какой вы делаете? Так как они схожи по тем 10 признакам, вероятно, они схожи и по этим 2 признакам. И говорите, что вероятно, эти 2 признака присущи и ему. Вероятно, что возможно-то и нет. Ну и строгая аналогия. Вот эти вот признак А следует с необходимостью. Из признаков Х1, Х2, Х3. Тут уже точно уже. А является признаком Б. Скажем, что вот вы нашли 10 общих признаков, я ушел. А потом вы еще делаете 11 признак, что он является живым существом. Но признак, что он является живым существом, следует из тех 10 признаков с необходимостью. Значит, иначе быть не может. То есть, если в данном случае вы делаете вывод, что значит, этот признак является и моим признаком. Ну, посмотрим, как время, если где используется строгая и не строгая аналогия при доказательствах. Я думаю, что успеем их увидеть, каким образом делается. А как вообще моделирование различных процессов? Ну, скажем, вот вы знаете сейчас, что, скажем, допустим, делается в математической модели экономических задач. Ну, вот, при моделировании. Моделирование. Так, следующий пункт. Законы логики. Законы логики. Ну, имеется 4 основных закона. Не надо переписать. Вот это 5 основных. Это закон торжества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточно основания. Они очень просты, сейчас формулируем их суть, те объясним, что у нас будет писать. Значит, первое. Закон тождества. Закон тождества. Объясняет устойчивость наших мыслей. Объясняет устойчивость наших мыслей. Его суть. Две точки, две. На протяжении всего рассуждения.
все используемые понятия должны быть тождественными, самим себе. Нарушение этого закона, называется подменой понятия. А операция подмены понятия называется софизмом. Вот видите, очень простой. Что, на что обращает внимание этот закон? Что на протяжении рассуждения мы не должны менять ни содержание, ни объем используемых понятий. То есть используемые понятия должны быть тождественны самим себе. То есть если мы специально меняем, ну, значит, я хочу вас ввести в заблуждение, или просто случайным образом менять, это, видите, это уже называется софизм, это называется подменой понятий. То есть вы начинаете использовать одно понятие в одном смысле в начале, а потом уже в другом смысле в конце. Ну, скажем, анекдоты почти все построены именно на нарушении этого закона, нарушении закона тождества. Поэтому, ну, скажем так, если вот мы говорим, что я использую первое понятие, ну, скажем, ну, живое, допустим, говорим так, что все мужчины живые организмы. Второе суждение. Все петухи живые организмы. Значит, вы рассказываете, что все мужики это петухи.
Ну не козлы.
Поэтому. А я что, видите, я меняю содержание понятия в данном случае. Или я говорю так, стол это что? Предмет, да? Стол предмет. История это предмет?
Ну да.
Значит, история это что?
Стол.
Видите? Почему? Потому что меняет содержание. Когда вот эта ошибка и есть подмена понятия. То есть я подменяю одно понятие другим. То есть если я меняю содержание, здесь это другой смысл, потому что совершенно другое содержание. Вот таким образом мы можем при нарушении ввести, ну, тогда будет зависеть от цели, чтобы ставить. Второй закон. Закон непротиворечия. Объясняет непротиворечивость наших мыслей. Его суть. Два противоположных суждения. Не могут быть истинными в одно и то же время и в одном и том же отношении.
Ну,
Ну, то, что когда наши мысли противоречивы, это понятно. Когда вы говорите белое, то вы говорите, что оно черное. Это ясно. Само собой разумеется, вы противоречите себе. Но, видите, закон простой. И он обращает внимание на то, что противоположные суждения в разное время и в разных отношениях могут быть истинными одновременно и ложными одновременно. А вот в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть истинными. Ну, смотрите, возьмем два противоположных суждения. Ну, скажем, первое, что вы хорошо знаете логику, второе, что вы плохо знаете логику. Ведь это противоположное суждение. В разное время они могут быть истинными. Он в прошлом году знал плохо, потом выучил, в этом году он знает хорошо. Или позавчера знал плохо, выучил, сегодня знает хорошо. Видите? В разных отношениях тоже могут быть, скажем, если вы Иванов Петр, а вы Иванов Сергей. Видите, в разных отношениях. Иванов Петр хорошо, или наоборот, и так далее. Понятно, в разных отношениях. И в разное время. А вот в одно и то же время, и в одном и том же отношении, то есть речь идет об одном и том же человеке, он не сможет знать вот именно в этот момент и хорошо, и плохо логику. Вот на это и обращается внимание. То есть, видите, два противоположных суждения не могут быть истинными. Вот потом решил несколько упражнений увидеть. Следующий. Да. Закон исключенного третьего. Не исключения, а исключенного. Закон исключенного третьего объясняет последовательность наших мыслей. Объясняет последовательность наших мыслей. Его суть. Из двух противоречащих суждений, ведь тут речь идет о противоречащих, не противоположных суждениях, из двух противоречащих суждений всегда одно является истинным, всегда одно является истинным, а другое ложным, и третьего быть не может. Вот в этом исключено третье. Всегда одно является истинным, а другое ложным, и третьего быть не может. И третьего быть не может. Ну, когда вот мы говорим, что суждение человек плохой, человек хороший, что-то может быть и среднее, да? Видите? А когда я говорю человек плохой и человек неплохой, уже третьего быть не может. Либо он плохой, либо он неплохой. Тут третьего не может быть. Поэтому речь тут идет о противоречии суждений. Ну и последнее. Закон достаточного основания. Закон достаточного основания. Объясняет обоснованность наших мыслей. Обоснованность наших мыслей. Его суть. Истинность любой мысли. Истинность любой мысли необходима. Необходимо обосновать другими мыслями. Необходимо обосновать другими мыслями. Истинность которых уже доказана. Истинность которых уже доказана. Можете утверждать и создать все, что угодно. Если у вас нет аргументов для обоснования истинности сказанного, значит, это просто пустые слова. Поэтому, видите, истинность любой мысли обосновывается всегда другими мыслями, истинность которых уже обоснована или доказана. Ну, это, видите, элементарные совершенно законы, которые их надо учитывать. Следующий пункт – доказательство и опровержение. Доказательство и опровержение.
Это следующий закон логики?
Не-не-не-не, это следующий пункт. Доказательство – это логическая операция. Доказательство – это логическая операция. Обоснование истинности. Обоснование истинности. Суждение. С помощью других суждений. С помощью других суждений, истинность которых уже доказана. Истинность которых уже доказана. Вот в школе по математике вы доказывали различные теоремы, свойства и так далее. Вы пользовались теми уже свойствами, теоремами, которые ранее были доказаны. Только таким образом. Вот это то, что мы представляем доказательство. То есть, любое доказательство состоит из трех частей. Это не имеет значения в этой области. Любое доказательство состоит из трех частей. Первое – это тезис. Второе – основание. И третье – способ доказательства. Способ доказательства. Сейчас напишем вкратце, что собой представляет каждый из них. Под тезисом понимаем. Под тезисом понимаем. Суждение. Фактически понимаем суждение. Истинность которого необходимо доказать. Истинность которого необходимо доказать. Под основанием, понимаем совокупность суждений и положений, совокупность суждений и положений, истинность которых уже доказана, истинность которых уже доказана, и которой, то есть этой совокупностью, и которой мы пользуемся, для обоснования истинности тезиса. Для обоснования истинности тезиса. под способом доказательства, под способом доказательства понимаем логическую необходимую связь, логическую необходимую связь между элементами основания которая, то есть эта связь, которая ведет нас к тезису. Которая ведет нас к тезису. Ну, понятно, тезис — это то, что надо доказать, да? Теперь вот то, чем вы пользуетесь при доказательстве, это есть элемент основания. Ну, видите? Но истинность элементов основания необходимо доказать заранее. Ну и вот способ доказательства. Вот смотрите, вот если вы должны были доказать, ну скажем, теорему и использовать при этом, допустим, 4 или 5 свойств, что они в произвольном порядке используются? Да, нет, это определенный порядок. Из этого следует, это, из этого, это, из этого, это. И что получается? ЧТД пишите, когда получили то, что надо доказать. Правильно? То есть, видите, не всякая связь, а та необходимая логическая связь, видите, между элементами знаний, которая ведет нас тезису, то есть к тому, что требует доказательства. Доказательства могут быть прямыми и косвенными. Двух видов. Доказательства могут быть прямыми и косвенными. В прямом доказательстве элементы основания непосредственно, ну что значит непосредственно, напрямую, да? Элемент основания непосредственно обосновывает истинность тезиса. Непосредственно обосновывает истинность тезиса. Видите, самый лучший вид доказательства — это прямое. Когда у вас есть элемент основания, и напрямую обосновывает истинность тезиса. Ну, скажем так, вот, если взять в юриспруденции, допустим. Предположим, что работаем юристами, допустим, на КБК. И вот получили сигнал. Иванов, Петров и Сидоров выводят порой готовую продукцию. Значит, что, устанавливается круглосуточное дежурство и поймали там машину. Вот, есть машина, фальшивые документы, продукции и так далее. Вот это прямое доказательство. Вот видите, эти аргументы напрямую, напрямую они обосновывают истинность лица. Или скажем так, что допустим, я выступил где-то и критиковал вашу политическую линию партийную. И вы мне говорите, как вы могли сказать вот такие слова, но мы не слышали, передали вам кто-то. Я говорю, да ничего я такого не говорил. Значит, прямым обоснованием будет что? Если вы просто принесете и покажете мне вот где-нибудь там интернет, где-то, да. Вот. И то, конечно, сейчас есть такие технологии, которые можно сделать там, ну, для этого есть
тоже. Да, но я ожидаю технологию проверки.
Да, технологии проверки, совершенно верно. Поэтому, вот видите, в данном случае это будет прямым доказательством. То есть, в данном случае, да, я уже так, действительно, я допустил такую ошибку. Это прямое доказательство. И, ну, спешите, в косвенном доказательстве элементы основания не могут непосредственно
обосновать истинность тезиса. Поэтому прибегаем к дополнительным построениям. Косвенные доказательства могут быть апологическими. Косвенные доказательства могут быть апологическими. Ну, с такими вы встречаетесь, ну, в скобках видите. В математике их называют доказательствами от противного. Встречались не один раз. Значит, в математике их называют доказательствами от противного. Ну, юриспруденц вам не надо. Юриспруденц их называют доказательствами, которые сводятся к абсурду. Ну, закрывайте скобку. Значит, апологическими и разделительными. Вот разделительные доказательства, еще говорят им, доказательства посредством постепенного исключения. Вот у Агаты Кристи, вот она пользуется именно разделительными доказательствами. Ну и сейчас вот в чем суть этих доказательств. В апологическом доказательстве для доказательства истинности тезиса формулируется антитезис. Можете написать себе противоречащие суждения. Тезис, антитезис находится в отношении противоречия. Противоречащие суждения. В результате рассуждения над антитезисом выводятся следствия. Которые противоречат известным истинным положениям. Эти противоречия обосновывают ложность антитезиса. А из ложности антитезиса следует истинность тезиса. Можете себе написать в скобках. На основании закона исключенного третьего.
Из ложишься антитезиса следует истинность тезиса. В скобках можно написать. На основании закона исключенного третьего. Мы же говорили, здесь антитезиса в противоречии суждению. А закон исключенного третьего что будет? Что из двух противоречий суждений всегда одно является ложным, другое истинным. Да. Поэтому, раз мы обосновываем ложность антитезиса, значит, раз я соответствую истинности. Но смотрите, вот этот же пример, скажем, но мы используем апологическое доказательство. Вот, получили сигнал, что Иванов, Петров и Сидоров выводят готовую продукцию. Ну, у вас или вы не хотите, или нет людей, чтобы дежурство круглосуточное, вы начинаете апологическим доказательством. Формулируйте антитез. Антитез вы лучше. Предположим, Иванов, Петров и Сидоров не вывозят готовую продукцию. И начинаем рассуждать над антитезом. Раз они не вывозят готовую продукцию, значит, они живут на одной зарплате. Они получают все по 2500 рублей. Но у каждого из них есть по 2-3 машины, которые минимальная стоимость 40 тысяч долларов. У каждого из них есть дачи у одного там у пригорода Рима, у другого пригорода Парижа там, и так далее. Естественно, что вот видите, вот эти следствия, которые вы выводите из антитезиса, противоречат известным истинным положениям, что за 2500 рублей можно приобрести вот все вот это. Таким образом, значит, вы считаете, что из ложности антитезиса следует истинность тезиса. Вы просите, чтобы санкцию на арест арестовали, ну, при аресте вы их оскорбляли, но они решили вас проучить. Во время уже суда и Иванов, и Петров, и Сидоров, один показал документ, что у него тетушка умерла в Канаде и оставила ему 5 миллионов долларов. Другой там, что в Италии, там тоже дед умер и фабрику оставил, он продал ее за 15 миллионов долларов. И таким образом, на своем подсудимом садитесь вы. Вот поэтому,
за клевету.
Поэтому, да, ну, за клевету, за что можно, там, за материальные, моральные, там, и так далее, там, сколько там на вас будет, что вы будете минимум года 3 работать на них, с вашей зарплатой следователя. Поэтому следователи не любят, они только прямое доказательство, они не любят такое доказательство. Но зато адвокаты любят. Адвокат Иисус Пехов, ну здесь опытный адвокат Иисус Пехов. Я вам приведу только один пример, много примеров много. Вот один простой такой пример. Горбун, ну обозвали его кто-то там, и он в ярости убил человека на глазах у всех. Ну естественно требовали высшую меру наказания. Ну и вот опытный адвокат выступает вот таким образом. Ну тогда, знаете, был судья, двое заседателей. В советское время. Значит, вот он обращается к судье. Уважаемый товарищ судья. Молчит. Где-то секунд 15. Молчит. Сильно. Храбовая тишина. Он опять. Глубоко уважаемый судья. Опять молчит. Третий раз. Глубоко уважаемый Иван Петрович уже. Тот уже начинает нервничать. Он начинает уже это заседание. Уважаемая там Лариса Дмитриевна, допустим. Этот уже судья не выдерживает, он не знает. И говорит, ну в конце ты готов начнешь говорить? Он говорит, начинает. Вот видите, смотрите, с какой вежливостью я к вам обращался, и вы готовы взять меня и выкинуть. А если этому человеку всю жизнь говорит, горбун, урод, мог он один раз выйти из себя? Условно получил, требовали высшую меру наказания. Ну и много-много случаев. Вот видите, то есть он свел к абсурду. Вот это апологическое доказательство. Ну, следователи не любят, видите, не учли такую мелочь, ну, мелочь-то хорошая, и следователи могут сесть, да, местно. Что собой представляет вот разделительное доказательство? Напишите. В разделительном доказательстве в
этом доказательстве формулируется сложные дизъюнктивные суждения. Но я вам объясню, что такое это дизъюнктивное, я не дал вам это понять. Сложные дизъюнктивные суждения. Диз, мягкий знак, юнктивный. Дизъюнктивные. Дизъюнктивные суждения. В котором один из дизъюнктов, является предполагаемым тезисом. Является предполагаемым тезисом. В результате обоснования несостоятельности. Одного дизъюнкта за другим. Остается один дизъюнкт. Который является предполагаемым тезисом. И его истинность необходимо доказать. Ну, во-первых, сложное дизъюнктивное суждение – это что? Дизъюнктивное суждение – это то суждение, которое состоит из нескольких простых суждений. Ну и связанными с собой такими союзами, как или я что-то делаю, или вы. Вот эти. Один дизъюнкт, другой дизъюнкт и так далее. Вот смотрите. Ну, что имеется в виду? Простой пример. Ну, допустим, вы подозреваете там Петрова, Сидорова, ну, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, в совершении чего-то. И начинаете. Этот не мог это сделать, потому что то-то. То есть обосновали несостоятельность этого. Остается один. Это не значит, надо его хватать.
Он тоже может быть.
Он является предполагаемым тезисом. Вообще, возможно, чтобы в этом сложном суждении вообще нет вашего тезиса. Вообще нет. Может быть, это какой-то седьмой, который уже давно отдыхает, он получил за эту хорошую там, взятку или там, деньги или что, и отдыхает где-то. А вы. И вот таким образом, видите, это является предполагаемым тезисом. Надо доказать потом его истинность. Юристы часто пользуются этим методом, но в 90% ошибочно. Вот поэтому официально в России объявлено, официально, что около 40%, но если официально 40%, значит оно неофициально где-то 60%, это точно, люди сидят, которые не имеют никакого отношения к тому, за что они сидят. А почему? А потому что, скажем, подозревали нас троих, остался я более-менее, что не могут. Вот меня не хватает, а почему? Ну, во-первых, вы хотите показать, что вы хорошо работаете.
Повысить раскрываемость.
Вот. Ибо вам все равно, как говорится, совершено преступление. Кто-то должен сидеть, кто-то. А кто-то, какая разница? Кто-то должен сидеть. Вот у нас такая, знаете, кто-то должен сидеть. Вот поэтому... Остается это не значит, что это является тезисом. Это является предполагаемым тезисом. Вот этот, вот если вы литературу читаете, вот Агата Кристи как? У нее всегда закрытое пространство. У нее совершено преступление либо на пароходе, а пароход где-то посередине океана,
Ясно, что кто-то там виновен, ясно. Либо в замке каком-то, либо еще. Вот, да, вот когда замкнутое пространство, и то остается, вот, скажем так, вот замкнутое пространство, то есть потушился свет, темно, и кто-то украл эту... Если еще кто-то из нас, но это не значит, что если вы останетесь в конце, это значит вы. Возможно, что вы, но мы недостаточно обосновали. Вот и все. Это надо доказать. Значит, доказать невозможно. Значит, опять сначала начинаем. Только таким образом. А тем более, когда открытое пространство. Когда открытое пространство, может быть, того человека вообще нету. Уже давно-давно снулся. И вот таким образом сидят. И он часто использует этот метод, но, к сожалению, видите, безуспешно. Так.
Что вы такое объяснение? А, ну, тоже правильно. Про статистику. По поводу...
Да, статистика, статистика очень хорошая. Статистика такая. В этом году на каждого жителя Приднестровья пришлось по 5 килограмм мяса. Мы съели 15, а мы вдвоем даже и не нюхали. Вот вам статистика.
Тоже.
Так что статистика тоже имеет очень много отрицательных моментов. Так. Есть правила доказательства, я не буду вам их давать, правила доказательства. Так. Ну, напишите только, что такое опровержение, раз вы написали в заголовке. Опровержение – это логическая операция. Опровержение – это логическая операция. Обоснование ложности тезиса. Логическая операция – обоснование ложности тезиса. Я здесь хочу опровергнуть вас, это что я должен сказать, что вы лжете, правильно?
Mm-hmm.
Ну, каким образом? Ну, значит, дальше напишем еще одно предложение. Значит, известны три основных метода опровержения. Первое – это опровержение тезиса. Второе. Опровержение основания. Опровержение основания. Структура доказательства. Опровержение основания. И третье. Опровержение способа доказательства. Ну, самое сложное, естественно, это первое. Что значит опровергнуть тезис? Это надо доказать его ложность, либо с помощью прямого доказательства, либо апологическим доказательством, или разделительным. То есть там уже наоборот. Значит, есть тезис, мы должны доказать ложность. Формулируется антитезис, обосновывает истинность антитезиса, и истинность антитезиса, чтобы сделать ложность тезиса. То есть то же самое, но наоборот. Но это, видите, надо строить целое доказательство. Легче, конечно, обосновать, то есть опровергнуть основание. Это не обязательно все основание. Достаточно один элемент основания. Но это надо быть очень внимательным. То скажем так, что вот вы используете там 10-20 аргументов при доказательстве истинности вашего положения. А я заметил, что один аргумент, он не состоятельный. Все, я дальше не слушаю. Вообще не обращаю внимания. Я занимаюсь этим проблемой. Когда вы закончили, я сразу говорю, вот такой-то аргумент. На каком основании вы используете? Проверил он тот, кто говорит, нет. Значит, все. Значит, вы там с полчаса или сколько вы там мучились доказать всем окружающим, значит, все рухнуло ваше доказательство. Или способ доказательства. Один переход логический. Вы перешли от одного аргумента к другому, там никакой связи нет. Там никакой связи нет. То же самое. А каким образом? Они же вообще, эти аргументы вообще не взаимосвязаны. А вы еще так пытаетесь строить логическую связь между ними. В чем связь? Тоже нет. Значит, нет доказательства. Поэтому тут уж зависит от многих моментов. Вот так, в общих чертах, что собой представляет доказательство. Так, у нас послезавтра, по-моему. три пары подряд. Значит, для того, чтобы эти три пары подряд... Для того, чтобы эти три пары подряд не были зря просто отсижены, так? Значит, вы возьмите, читайте то, что мы писали в прошлый раз и этот раз. Почему? По-другому будем решать задачи. И если кто хоть... Ну, я понимаю, что полностью... Но у вас сейчас нет ни экзамена, ничего, поэтому возможности есть немножко. Может, не будет возможность прямо читать аж прямо досконально, но хотя бы поверхностно, хотя бы. Тогда вы поймете, потому что если вы этого не сделаете, то вы увидите сразу разницу между вами, что кто-то там, кто-то объяснится, я с ним кто-то объясню, а вы ничего не поймете. Ну, а специально для вас еще раз объяснить, я скажу, что это не будет. Поэтому хотя бы поверхностно посмотрите, мы будем решать там и по понятиям, и по суждениям, и по законам, и доказательствам, и так далее. Вот будем доказывать там, и прямым, и косвенным, и используя индукцию, и аналогию. Так что, если вы так понять, вы быстро поймете, тут ничего сложного нет. Но если нет, конечно, будет
печально.
Печально. Придется, что вам еще настроиться, главы денетесь. Но это одно, когда тут поймете, другое дело, когда вы сами сидите, там больше времени. Вот, она уже готова.
Да, это уже все. Логическое завершение. Раз речь оратора идет, то уже...
Уже мыслями она с пирожком в руках уже. Да. Так. Вопросы ко мне есть? Значит, только таким образом учить, потому что иначе тогда 3 часа для вас зря. Так, ну все, если нет, то тогда все.